135-й, мы сегодня посмотрим 106-й и 137-й псалом. Сейчас я 135-й, с 1 по 9 стих прочитаю. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующий, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудрый, ибо вовек милость Его». И дальше я еще прочитаю. «Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светило великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его». Здесь повторяется постоянно «бы вовек милостью», потому что это как песня. И в песне, в поэзии это нормально, да. Нам-то может казаться, что зачем повторение, да. Но это не учение, это как песня. Вот. Но все равно мы можем очень много хороших истин, будет назидательно для нас. И вот здесь говорится про природу, что Бог творец, Он создал этот чудный мир, небеса премудро сотворил, да, утвердил землю, светило великое солнце, луну, звезды, да, и вспоминая об этом, в человеческом сердце должно возродиться вот эта слава, желание славить Господа. Вот этот мир, просто то, как Бог создал, это должно побуждать нас славить Господа. И вот просто напомнить вам некоторые вещи, потому что мы живем, и иногда привыкаем и забываем, насколько чуден мир, в котором мы живем. И вот, чтобы напомнить нам, давайте задумаемся вот про солнце. Бог сотворил солнце, да? И вот солнце, я вот в последнее время много размышлял о солнце, потому что был в теплых странах, и солнце так приятно греет, согревает океан, ну и как здорово, да? Вот. И вот подумать, и как солнце освещает хорошо всегда. Мы знаем, что солнечный свет, он настолько достаточен, да. Если днем включить свет в комнате, она почти это ничего не изменит, потому что свет настолько достаточен, да, ну, в нормально освещенной комнате, да. Но мы, вот давайте подумаем. Я посмотрел там информацию. И вот солнце, оно находится там 93 миллиона миль даже от нас, да. 8 минут требуется, чтобы дойти свету сюда, до Земли. Вот. И ну вот в интернете я об этом читал. И там говорится, что примерно, если взять 1 квадратный метр, так, и освещать его в течение часа, то это понадобится 1 киловатт. Вот мы примерно знаем 1 киловатт. Вот 1 киловатт, я плачу 2 рубля 66 копеек за 1 киловатт. Да? Ну, киловатт час я плачу, да? А теперь представьте, ну, это вот только метр, чтобы не надо было осветить, да? Да? Вот фонарик, в принципе, включенный, да, он метр осветит, а особенно он больше не осветит, да. Ну а солнце, оно далеко. Так вот, на 1 квадратный метр, вот днем в солнечную погоду, как бы требуется, а это как бы если измерить в нашем ваттах, то это 1 киловатт. То есть 1 киловатт это 2 рубля 66 копеек. Берем, умножаем, теперь представим дачный участок, примерно 6 соток. Да? Вот дачный участок, его нужно осветить днем, да? Попробуйте ночью его осветить в той же самой степени, да? Сколько труда, сколько света, да? И вот, чтобы один, вот если вот использовать эту энергию, чтобы дачный участок освещать, 6 соток освещать, за 1 час потребуется 1596 рублей, я бы заплатил. Да? Учитывая, что 1 киловатт это 1,66, да? 6 соток. Вот. Это за час. А если взять, что мне нужно 8 часов поспать, а 16, чтобы светло было на дачном участке, да? Для растений, для меня, чтобы я ходил не спотыкался, ну и для растений, конечно, да? То я бы заплатил тогда в день, в сутки, 25 тысяч примерно рублей в день. Ну а если в месяц, то я бы заплатил 766 тысяч рублей. Да? Вот так вот подумать. Ну, а мы сплатим, сколько мы платим? Вот я за свет плачу там 500 рублей, да? Ну, вот мне бы, чтобы освещать вот так вот, если бы солнца не было, мне бы столько нужно было бы, 766 тысяч рублей в месяц. И Бог нам дает вот эту бесплатную энергию. Нам не нужно платить, это бесплатно, 766 тысяч. Да? Если бы вам предложили такую скидку, а другие платили, вы подумали, о, как здорово, да? Но мы живем на этой планете, мы иногда забиваем благость Бога. Бог просто вот, Он освещает столько, это столько как бы энергии. То есть это чудо, да, что Солнце так далеко, и вот столько оно вообще, по идее, с ясной точки зрения, посмотреть, сколько энергии это требуется, да. Но Бог дает нам эту бесплатную энергию, мы за это не платим. Некоторые они очень любят бесплатные вещи, да, наверное, все мы любим подарки, бесплатные вещи, да. Но вот так вот задуматься... И нужно просто понимать и благодарить. И вот этот человек, он размышляет как бы о том, что Бог создал, и он благодарит Бога. Это удивительно. То, что Бог делает для нас. Даже в этом нашем греховном, искаженном мире все равно Бог, солнце нас греет, освещает. Да? Вот в Римлянам 1:19-20 там сказано, прости, Асель, первая глава, с 19 по 20, 1 глава Римлян. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая его вечная сила его, божество от создания мира, через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. То есть вот эти вот люди, да, которые подавляют правду, у них как бы нет извинения, смысл такой. А они как говорят, типа, где Бог, если бы он нам явился, мы бы в него верили, да. Но вот здесь вот такой аргумент. Все, что можно знать о Боге, Бог явил. Бог явил всем это. Как? Через рассматривание творения. Мы увидим Его силу, благость. Вот в Его творении мы увидим, что Он благой, сильный, всемогущий Бог. От создания мира, через размышления, наблюдения за природой, мы увидим, что Бог есть, что Бог благ. Что эта вселенная, она имеет Творца. И у людей нет извинения, чтобы не славить Бога. Потому что часто люди ворчат на Бога. Или не веруют в Него, или просто ворчат. Но вот Бог напоминает, что Он создал луну, которая освещает, да, ночью немножко, звезды красивые, мощные, солнце самое главное. Без солнца невозможно было бы жизнь на Земле. Невозможно было бы жизнь. Вот. Но мы, люди, иногда забываем благодарить Бога. И вот я читал там еще в интернете по поводу Вселенной. И раньше вот такие ученые, как Коперник, Ньютон, Кеплер, они были ученые, они изучали Вселенную, Солнечную систему, но они верили, что Бог создал Вселенную. Он дал Вселенной толчок и законы. Они верили. Потом появились в 18-19 веке ученые, которые стали объяснять Вселенную, что тут нет следов Творца, Вселенная бесконечна. То есть у Вселенной нет начала, что Вселенная бесконечна. Вот когда я учился в школе в 70-х годах, я не знаю, как так, по-моему, теория Большого Взрыва, она... Что-то я ее не слышу в школе. И у меня, потому что, наверное, учителя мне говорили, что Вселенная, она как бы бесконечна. И как бы нет смысла, да? Сейчас опять эта уже теория прошла. Сейчас ученые верят в Большой Взрыв. Они верят, что Вселенная не бесконечна. Она имела начало. То есть Вселенная не бесконечна. Она имеет начало. А как только люди начинают понимать, что Вселенная имела начало... А что было до начала? То есть и Вселенная, она расширяется. То есть она как бы не бесконечна в пространстве. Она огромная. Она расширяется с каждой секундой. Но все равно есть предел как бы, да. А что там, да? И это наводит людей опять думать, что Бог создал Вселенную, раз у Вселенной есть начало. Если сказать, Вселенная бесконечна, тогда как бы и Бог не нужен, да? Вот. То есть сама наука, вот современная наука, да, вот было сначала верили, что Бог создал Вселенную, потом, что она бесконечна. Теперь уже все ученые сошлись на том, что вот, Вселенная имела начало. Да. Вот. И это наводит на мысль то, что это было Бог создал, Бог дал этот толчок, Бог дал этот большой взрыв, если хотите, да? Ну, конечно, большого взрыва недостаточно, но Бог дал энергию, дал импульс, или как хотите, да? Вот, то есть, вот размышлять о Боге как Творце нам нужно. И это просто приведет нас к славе, чтобы мы славили Господа. Вот этот человек, который написал псалом, он славит Господа, потому что Бог милостив, и Он чудный Творец, создал этот удивительный мир. Итак, если у нас иногда нету как бы такого желания славить Бога, один из примеров — посмотреть на этот чудный мир и понять, и благодарность, она придет, и нам будет легче славить Бога и понимать Его благость к нам и ко всем. Сотворил светила великие, вовек милость Его. Звезды, то есть Бог, всю эту вселенную, сколько там миллионов галактик, Он, Бог, это все сотворил. Во вселенной есть следы Творца. Мы Его должны славить. Дальше, с 10 по 26 стих. Он продолжает немножко, вспоминает уже историю Израиля. Не просто творение, а конкретно, что Бог сделал в нации Израиля. И за это славит Бога. С 10. «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его. И вывел Израиль из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкую и мышцей простертой, ибо вовек милость его. Разделил Черное море, ибо вовек милость его. И провел Израиль посреди его, ибо вовек милость его. Низверг фараона и войско его в море Черное, и вовек милость его. Провел народ свой через пустынь, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость его. И Ога царя Басанского, ибо вовек милость его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его. И в наследие Израиля рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его. Славьте Бога небес, ибо что? Вовек милость его». И он вспоминает историю Израиля, этот псалмопевец. И он говорит такие слова здесь, что Бог вывел Израиля, провел через пустыню, отдал землю им в наследие, вспомнил, избавил. Да? И вот я думал, и вот в Израиле, грубо говоря, можно было разделить людей, израильтян, на две группы. Одна группа славила Господа, другая группа роптала. Вот как в пустыне израильтяне, они, к сожалению, многие из них роптали на Бога. Здесь говорится, допустим, что Бог вывел Израиль из среды Египта, где они были в рабстве, да? И вот этот человек славит Господа за это. Это чудо, как Бог нас вывел. Были другие люди, которые по-другому смотрели. Они смотрели, почему Бог допустил, что с нами так просто обращались. Они концентрировались на негативном и не обращали внимания, что Бог вывел их. Да? Или здесь говорится, провел народ через пустыню. Одни говорили, Бог провел нас через эту страшную пустыню. Другие говорили, ропотники, они говорили, почему Бог нас ведет через эту пустыню. Да? Вот совсем другой взгляд. Одни говорили, отдал землю, да? Чудным образом он отдал эту землю, ну, Ханаан, чтобы они там жили. А другие говорили, ну, почему нам нужно воевать с этими великанами, да? Совсем другой, да, ропот. Одни люди славили, ибо вовек милость его, другие роптали. Одна и та же ситуация, да? То есть, или дальше, допустим, вспомнил нас унижение нашим, да? То есть, кто-то славил. То есть им трудно было, они проходили через унижение, через испытания, им трудно было. Но они, в конце концов, Бог их избавил, ослышал их молитвы, и они славят, что Бог вспомнил. А другие думали, ну почему Бог так долго думал, почему Бог сразу не избавил, да? Почему нам нужно вообще было проходить через унижение, да? Совсем другой подход, да? Или, допустим, ну, тоже избавил нас от врагов наших. То есть одни думали, Бог избавил от наших, ну, нас от врагов, а другие думали, почему у нас столько врагов, и вообще нельзя ли это было бы проще видеть. То есть совсем другой подход. Были люди, которые роптали, да, в Израиле, а были люди, которые славили Господа. И вот те же самые ситуации и по-разному реакция. И это для нас тоже как бы пища для раздумья. В жизни, когда в моей происходят какие-то события трудные, ну да, мы унываем иногда, но в принципе вообще, а как? Я могу по-разному относиться. Я могу славить Бога за то, что Он избавил меня от того-то или от этого. Или могу вспоминать те же самые события и ворчать на Бога, что Бог допустил это. Понимаете? Если я так воспринимаю, некоторые израильтяне, они смотрели на свою историю и думали, о, все тяжело, там лук ели, а здесь одна манна, да, в пустыне, да. У них, они не пели, ибо славьте Господа, ибо благость Его. Они были недовольны, да. И вот это напоминание нам, а те люди те же самые трудности прошли, но другое отношение. И, конечно, пример для нас славить Господа. Бог проводит нас через трудные вещи в жизни, да. Но Он хочет, вот этот пример для нас, чтобы мы были благодарны Ему. Да, не забывали, да. По-другому смотрели, да. То есть можно посмотреть, ой, моя жизнь такая трудная. Труднее всех, да. А можно посмотреть, нет, Бог благ. Бог благ. И совсем другое отношение Бог призывает нас иметь. И Библия призывает, в Коринфянам говорит, чтобы мы не роптали. Потому что те, кто роптали, они в конце концов и не вошли в землю обетованную. Бог их вел к чему-то хорошему. А они из-за этого ропота постоянно, не веря, никуда и не вошли. Это тоже как бы пища для размышления, чтобы мы не впали в такую... Ну, мы все иногда ропщим как бы, но речь идет о вот длительном этом ропоте, как уже... Да, да. Бог проводит через трудности, это Иисус предупреждал. Вот. Вот. Есть у нас такое отношение, Бог благ, вовек Его милость. Или, ну где Его милость, вот я не вижу, да? То есть видите, как может быть. Одни и те же люди по-разному смотрели. Дальше, 136-й псалом, с 1 по 4 стих. При реках Вавилона... Там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши висели. Пропойте нам из песни сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. И здесь вспоминаются те события, когда израильтяне провинились, и Бог отдал их в рабство вавилонянам. И они были переселены в Вавилон, там к этим рекам Вавилонским, Тигр и Ефрат. И они там сидели, и другим язычникам, которые господствовали над ними, они знали, что иудеи, они музыкальный народ, и они тоже хотели как для развлечения послушать их песни, их игру на арфах и так далее. Да. И этот человек рассуждает, мы, израильтяне, они пели как бы для Бога, о Боге всегда. Но тут они были как бы вдохновлены Богом эти песни. Но здесь они находились вот в таком в плену, далеко от Иерусалима, от своей земли. И он рассуждает, у нас нет этой радости. Нам очень тяжело, мы не можем петь. То есть он просто так рассуждает, как им тяжело израильтянам в плену вот этот человек. При реках Вавилона мы сидели и плакали. Бог допускает такие моменты, когда мы плачем. Бог допускает. Ну, там у них было из-за их грехов. Им нужно было поплакать, им нужно было смириться. И они смирились, и потом Бог их вернул обратно. И они уже идолопоклонством не занимались. Ну да, Бог вывел их из Египта. Прошло примерно 700 лет или 800. Царь Давид, Соломон там были цари. Но потом...
Вот их не дети, когда уже были, когда-то идолопоклонство,
Да, да, да. Да, да. То есть это были примерно 500-й год до Рождества Христова это было. Они примерно в 1012 веке до Рождества Христова они примерно вышли из Египта. То есть прошло сколько там, 7 веков. И вот потомки Давида, цари, они развратились, и израильтяне, и иудеи развратились, и они попали в плен, как Бог их и предупреждал. Вот. Но там, в Вавилоне, многие из них покаялись и стали вспоминать о Иерусалиме, об обетованиях Божьих. И, конечно, у них была горечь за свое состояние, и также горечь, а вдруг Бог навсегда на них прогневался, да? А возможно ли вообще мы так далеко вообще когда-либо вернуться? Им казалось, это все нереально. И, конечно, это вызывало у них слезы. И мы дальше читаем с 5 по 9. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалим, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона – пустошительница. Блажен, кто воздаст себе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Здесь он говорит, если я забуду тебе Иерусалим, забудь меня, десница моя. То есть такое выражение, нет, я не забуду Иерусалим. Хотя мы далеко, хотя надежды вернуться уже нету, но я не могу забыть Иерусалим, потому что я вспоминаю обетование о милости Бога, что Бог устроил себе там дом и обещал Давиду вечный трон там и так далее. И он... Просто были люди, которые попали в плен, и они уже не верили в обетование, что Бог помилует, что Бог их вернет. Они уже, некоторые из них забывали Иерусалим и обращались к языческим путям. А этот человек говорит, нет, я не забуду Иерусалим. Это несмотря на сильные слезы и горе, и плач, он все равно проявляет веру, надежду. И он молится. Он молится, вот эти сыны Едомовы, это потомки Исава. Исав был братом кого? Иакова, правильно. А Яков был и Исав, они были внуками Авраама. Вот. И они были братьями. Но у них была ссора. Ну и потом Бог благословил, и Исав продал свое первородство Иакову. Бог благословил Иакова и его потомков. От Иакова произошел народ израильтяне, от Исава произошел народ Идумеи, или Едом еще, другое название. Идумитяне, да? Не знаю, как сказать. От него прошли. И они... Иногда более-менее жили, но очень часто враждовались друг с другом. Но они были слабее. И когда Иерусалим вавилоняне разрушали, вот эти сыны, то есть Идумеи, хотя они были братья, они как бы злорадствовали, разрушая, да? Они злорадствовали, да? Они радовались, что их братья иудеи, они вот в таком унижении и так далее. Хотя они были как бы под властью какое-то время иудеев, да. И кто это сделал? Это вавилоняне делали, дочь Вавилона, опустошительница, да. И он просит о возмездии, да, чтобы Бог вступился и защитил. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. И дальше в 9 стихе он говорит, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Немножко трудный стих. В 21 веке его читать, да. Но надо понять, что люди тогда очень жестоко иногда обращались. И здесь сказано, воздаст себе 8 стих, за то, что ты сделала нам. Вавилоняне именно так и поступали с израильтянами, когда они завоевали Иерусалим, они разбивали младенцев о камни. Вавилоняне это первое делали им. И поэтому этот человек... Он просит о том, чтобы они получили то, что они делали с нами. Да? И мы еще также должны помнить, что в Ветхом Завете был такой как бы люди не были духовно рожденные, ожесточение сердец определенное было, и были законы око за око, зуб за зуб. Ну да, да, да. Ну, конечно, да. Кроме того, что это жестокость, да, в этом был, да. И, в принципе, он не просит больше, он просит око за око. В Ветхом Завете был такой закон. В Новом Завете у нас больше света, мы духовно рождены, мы видели Христа распятого, который не засловил, да, взял все грехи. Поэтому мы должны прощать согрешения людей, не требовать око за око. Око за око, зуб за зуб уже нет. Потому что Иисус, Он отменил это на кресте. Он показал пример жертвенной любви. Вот. Но в те времена мы должны были понимать, и этот человек, он просит, чтобы Бог, или кто бы это ни был, он как бы сделал бы благое дело, если бы он сделал. Потому что вавилоняне именно это делали иудеям, когда завоевали их. Исайя 13.6, доказательство этого. Исайя 13.6. По-моему, не тот, неправильно я стих записал. А, 16, 16. И младенцы их будут разбиты пред глазами их. Дамы их будут разбиты. 13, 16. Это пророчество, вот как вавилоняне придут и поступят с израильтянами, с Иерусалимом. Такой плачевный псалом. Да. Да, они первые так поступали. А так как принцип был око за око, поэтому по тем временам люди так требовали, имели право как бы ожидать от Бога, чтобы Бог так и поступил. Или кто-либо другой поступил. Вот. Но в Новом Завете, конечно, это не призыв так поступать. Конечно, да. Просто находятся иногда такие люди, ну, как бы немножко сумасшедшие. Они берут какие-то места в Ветхом Завете и идут там судить людей, там стреляют на бензоколонках там, или еще что-то там, или проституток убивают и чувствуют, что они, у них какая-то святая миссия, да? Ну да, типа того. Дальше, 137-й псалом, с 1 по 2 стих. Псалом Давида. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебя, поклоняясь пред святым храмом Твоим, славлю имя Твое за милость Твою, за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Бог возвеличил Свое Слово превыше всякого имени. Что Слово, какое у нас, что есть Слово Божие? Вот то, что написано, Библия, это и Слово Божье, да? То есть видите, как Бог возвеличил вот это свое Слово. Насколько оно важно для Бога. И самое главное Слово, да, это Слово обещания. Бог обещает, и Он хранит это обещание. Он как бы возвеличил, дал надежность вот своим обещаниям, которые мы находим в Библии. И одно из самых главных обещаний, конечно, обещание о спасении, о том, что грех Адама и Евы и так далее, все грехи, они будут отменены. О том, что все люди через евреев на земле благословятся. Это было давнее обетование, да? О том, что на престоле Давида сядет потомок, который будет вечно править. Вот эти обетования, да. Это обетование о Христе. И Христос есть Слово, да? И Слово стало плотью. То есть вот тут такое сходится это самое. И вот Бог возвеличил свое Слово, а главное Слово – это о милости, о спасении Слова Божьего, обетование, да? Он возвеличил его. Бог обещал нам прощение, обещал нам спасение. И Он вот это обетование как бы, это Слово Свое возвеличил превыше всякого Своего имени. Другими словами, Бог, Он больше хочет превознести свою верность, чем свою силу, или справедливость, или суд. И это должно для нас, грешных людей, быть большой поддержкой. Не суд превознесен Божий, хотя Бог справедливо судит. Бог всемогущий, да? Он превознес прежде всего вот это слово о прощении, о милости. И мы, грешные, должны находить отраду, что Бог верен. Вот как Он относится к нам? Да. Да. То есть Бог прощения, Он обещание прощения, а милости к нам Он превознес. Вот это спасение во Христе Он превознес. Это так важно. Да. Милость превозносится над судом. И вот в 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стих. Просто 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Видите, какое прекрасное обетование. Бог верен, и он превознес свое слово. То есть человек открывает это, ему не нужно думать. Да, вроде написано, но относится ко мне это или нет? Действительно так надежно? А вот у меня большой грех, относится к этому это или нет? Да? А вот я уже, у меня много грехов, как мне кажется. Да? Это ко мне относится или нет? Да? То есть человек, он может иметь эту твердую верность, что если он исповедует, кается искренне, да, то Бог верен и праведен, Он прощает. Вот этот Бог, слово прощения во Христе, спасение во Христе, что кровь Христа омывает верующего, оно превознесено, и оно очень надежно дает поддержку нам. Поэтому нам нужно знать обетование, доверять обетованию. Очень часто Бог... иногда нам кажется, что нужно что-то сделать. Мы всегда так строим, мы как бы хотим, по закону мы хотим что-то сделать, прийти и получить расположение Божие. И очень часто у нас не получается сделать. И мы приходим немножко такие к Богу, как бы закрытые, с чувством вины и неуверенные. Мы услышали Бог мои молитвы, да. А потом мы вдруг осознаем, а не нужно, да, я грешный, мне не нужно какие-то достижения. Мне просто нужно верить, что Иисус сделал на кресте. Это... Да. Да, это мы римлянам. Нет, конечно. Да. Все, что мы можем иногда, это верить, потому что вся наша праведность, она как запачканная одежда, и мы можем очень сильно унывать. Но веря так в Бога, приближаясь к Нему, это угодно, и Бог действует, и благословляет, и в конце концов наша жизнь, она будет и более праведная, и мы будем, больше любви у нас будет, мир и радости, и более мы будем полезны для людей, когда вот так вот к Богу по вере приступаем. Если мы будем приступать со своими силами, то мы себя измучаем, будем нервны, и наше служение другим людям будет очень затруднено, в конце концов. Дальше. Бог превознес это свое слово, и прежде всего это слово о прощении, о Христе. С 3 по 5 стих. «В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Вот Давид, ему трудно было, он воззвал, и Бог услышал. Взываем ли мы, когда нам трудно, к Богу? Взываем ли мы, когда нам трудно, к Богу? Когда больше уже ничего нет.
Вот нет выхода. Мы пытаемся что-то сами сделать. Человек один раз заказал, я поехала в Королёв, отдала заказ, он приехал сразу, когда я пришёл, я позвонила, он приехал, забрал заказ. Второй раз он заказывает своей девушке и еще сестренке, чтобы на женщину. Я приезжаю, ему не было. Потом мне звонил из Брянска. И стал у меня его наверить. Не понимал, что он не отвечает, не соединяется. И мне тут уже стало меняться. Ну, Господь, почему? И даже сегодня я позвонила ему, скинула, и правда, она написала смс, что не переживайте, просто я не могу спеть, я забыла, я как-то освобожусь, я забыла. Но до этого, я благодарна Господу, что я допустила эту ситуацию, и я там взывала, там, я спила, я не открывала за постоянно.
Некоторых из них не всех, но некоторых из них вытащили. Первого раза вытащили, когда не всех камер, которые все телевидение с радио там снимали, он был, вы знаете, что там было. Все, во-первых, как внешняя тьма, все, кто был верующий, неверующий, все молились.
Конечно. Да.
Вот так вот, ну, в таких случаях, конечно, легче, легче взывать Бога, потому что видишь, что спасение действительно от него, то есть ты припёр к стене, все. А когда что-то не хорошо, то я себя, ну, как я умный,
я сам по себе.
Конечно, смотрите, то я могу одну руку, дельце повернуть и смотреть, сколько там получается и выигрыша, и так далее.
И молодец.
Надо знать, забывать, что миллион, все дело, Бог даровал возможности, мудрости, все дело, потому что с мальцами относиться, тогда Бог ему показывает его место, что Бог должен на том славу, чтобы он сказал Божие и его Спирит, те важных людей, которые показывают на телевизор и везде на кнопку, что они там себе роскошные какие-то, супер, купер и так далее, не выбрасывают на безумные такие вещи вытворяют. Они понимают, что это такие средства, которые Бог дал им великие цели, они соответственно, не говорят ничего, но это очень большая опасность.
Да, да.
Почему в Америке все сейчас стало отхождение от Бога из-за все это ее благополучие, которое было в последнее время, сколько слушали, не слышали, то есть только Боевидение, которое говорит, что наше государство было основано на Слове Божьем, основано на людьми, сугубо верующими. Почему Бог и стал благословлять эту страну очень мобильно? И она стала из страны каких-то беженцев, этих каторжников и беглецов разных и рабов, стала такой сильной державой, но все было основано на вере. У нас в школах пели гимны Богу, да? А в судах основывались на Слове Бога. Во всех учреждениях. А сейчас говорят нашим детям в школе, что никакие символы христианства не было, потому что это можно скорбить.
Да.
Достоинство. То есть, когда начала вот эта страна процветать, она забыла. Как и Израиль, мы тоже, пока он был в стеснении, не взывали к Богу. Как они начали свой период процветания Соломона, какая слава, какое богатство. С этого типа, большого подъема началось и падение.
Гордость,
тщеславие, и человек забывает, что кто его, откуда он был взят, и кто все это собрал, тот сказал, что Бог, который дал и Америке так процветать, и с этим, что они сейчас вытворяют, начнется падение, мы уже видим, триллионы долларов, долга их, или там другими странами, как Китай, там, другие, уже период падения не за горами, то есть это однозначно. То есть те, кто возгордился, те, кто вытесняет Бога из всего этого процесса, последствия должны быть два.
Давайте дальше, с 4 по 5. «Прославите, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня, высок». Ну, здесь остановимся. Он, Давид, был пророком, и он предсказывал, что настанет время, когда все цари земные, они прославят Бога, воспоют. Представляете, сейчас немногие как бы президенты, лидеры стран, премьер-министры, они как бы воспевают Господа. Да. Но настанет время, когда это произойдет. Давид это видел. Да, он был пророком. «Прославят тебя, Господи, все цари земные», он говорит.
Это еще будет.
Но отчасти во времена Соломона были люди, которые, да, ну, окружные народы, они, да, как бы в какой-то степени, о, да, Бог Израиля, он, да, великий Бог. Не значит, что они своих богов оставили, да, но настанет время, когда люди это еще предстоит, от всего сердца будут поклоняться Богу, только Ему. Это предстоит. Царство Божие, когда Царство Божие наступит. Когда Царство Божие наступит, все равно будут определенные человеческие правления, будут страны, системы, и эти уже руководители или кто, они уже не будут там на себя только надеяться, они будут славить Господа. Вы знаете, есть Царство Божие, оно как бы на два этапа разделяется, как примерно два пришествия. Есть Царство Божие, 1000 лет оно будет здесь, на земле. Земля изменится в лучшую сторону. Продолжительность жизни будет. Ну, я не про... Мы-то живем вечно. Да. Но еще немножко будет остатки греха, да. Но потом уже наступит вечный суд, суд Белого престола, и там уже вот эта вот вечность, где Иерусалим сходит с неба, где уже нет смерти, болезни, как бы в два этапа будет. Вот. после второго пришествия Иисуса Христа установится тысячелетнее Царство Христа. Божье Царство здесь, на земле. В книге Откровения об этом написано. А потом сатана опять восстанет, опять народы восстанут, и вот потом уже будет, потом уже и, да, и земля, и небеса сгорят, про которых Петр говорит, и с небес спустится вот этот новый Иерусалим, новый город. И там уже не будет смерти, греха вообще не будет. Вечность вот эта вот. Ага. Я думаю, да, это просто израильтяне, да, перед вторым пришествием Христа. Они обратятся ко Христу. Да, 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 да. Из каждого колена Израиля. Да. Вот понимаете, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что у этих людей, у Давида, Авраама и других людей было ожидание и предсказание, когда Бог прославит Израиль. Мы сейчас как бы верующие из язычников, и мы когда вот про нас думаем, да, и иногда можем забывать про Израиль. Но Бог что-то обещал Израилю, и Он исполнит свое слово. Израиль будет как бы во главе всех народов в определенное время. Это будет вот в это тысячелетнее царство. Но мы, верующие, мы будем уже в наших вечных телах там тоже заниматься какой-то работой, служением будем. Это будет очень интересно. Да. Да, но малое стадо это прежде всего израильтяне, а другие это язычники. Мы, и мы спаслись и спасаемся.
Да.
Да, да, да. Да, не отверг, конечно, потому что Бог обещал им, и потому что Он превознес свое слово, Он исполнит свое обещание, весь Израиль спасется. Да, да. Это тоже поддержка для нас.
Во всем мире большое движение
евреев
за Иисусом.
Да.
Там, в Израиле, хотя там есть самые Все законы их, которые были до этого, они все говорили о Мессии, о Спасителе, и многие из них просто еще скучны были.
Да.
Сейчас в Израиле сколько там процентов верующих?
Верующих во Христа?
Да.
Не знаю.
Больше как бы то, что на законы как было.
Больше ортодоксальных людей, безусловно. Ну там больше, наверное, вообще которые верующие.
Да, есть неверующие, есть.
Потому что много, которые обратились сразу в место, принесли с собой всякую грязь, которые говорили с нами. Поэтому если тоже можно слышать там или там.
Кого, в Израиле?
Да.
Такой есть, да?
Ничего себе. Ну, тех, которые хотят однополую любовь, много такие страшные вещи, которые где-где, но в Израиле, да, вот там такие люди немного. Там живущие, которые, в принципе, может, и не относятся к израильтянам себя, но они ни к ортодоксальным верить вообще, ни к христианству вообще никакого.
Да.
При этом подружки сильно многие. Но это те, которые не верят в Иисуса Христа, да, которые.
И дальше, 6-8. Высок Господь, смиренно увидит и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твою, Господи, вовек, дело рук твоих не оставляй. Он говорит, смиренного видит. То есть человек, который проходит через испытания, он смиряется, ожидает от Бога помощи, не пытается делать зло, доверяет Богу, да, ну, других ставит выше себя. Бог это видит. Он, Бог в смысле видит и спасет, и даст награду этому смиренному человеку, да, уповающему на Бога. «Оживишь меня». Давид говорит, если я пойду посреди напасти, какая поддержка для нас, да? Если, а мы иногда пойдем, да, посреди напасти. Бог оживит нас. Защитит нас от врагов, какие бы они ни были. Спасет меня десница твоя. Верим мы в это или нет? Если мы пойдем через напасти, мы вызовем, и Бог поможет нам. Верим мы или нет? Господь совершит за меня. То есть Господь будет действовать, помогать мне. Там, где у меня не получается, Бог это будет действовать. Не значит, что нет моей части. Есть моя часть, да? Но большая поддержка, что это все равно не от меня зависит, а от Бога. Потому что Он Отец. И Он ведет меня. Он начал, и Он завершит. Дело рук твоих не оставляет. То есть мы не являемся делом своих рук. Бог, это мы, дело рук Божьего, каждая человеческая душа. Тем более мы, верующие, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу, это действительно дело рук Бога. Мы возродились духовно, не от хотения мужа или жены, да, или женщины. И вот Бог то, что начал в нас, как христиан, Он это будет завершать до самого последнего дня, пока Христос не придет. Павел говорит, я будучи уверен, что то, что Бог начал филиппийцам, Он будет завершать до самого дня Иисуса Христа. Это поддержка для всех нас.